Я решила не менять название этого цикла бесед, несмотря на то, что выборы прошли. По-моему, сообщество осталось.
Стой! Дороги! Россия будет свободной!
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 Может быть, это сообщество станет меньше, а может быть, после разгона митингов в Москве и Санкт-Петербурге протесты станут более радикальными, что тоже отпугнет от них определенную часть недовольных исходом голосования на должность президента. Но оппозиция власти только проявляется на митингах. Формируется же она совсем иначе. Мои собеседники – Вера Акулова, переводчик и активист феминистского движения в Москве, и в городе Асбест – уральский блогер Денис Елистратов. Денис, так что после выборов?
Оппозиция, мне кажется, должна немножко консолидироваться, прекращать надеяться только на Москву и Питер. Мне вот это вот тоже непонятно было, бытовало такое мнение, такой тезис у них был развернут, что революция делается в больших городах, да? В частности, в Москве и в Питере. Ну, вот как бы они попробовали сделать эту революцию, причем я не говорю сейчас про кровавую какую-то революцию, а именно про революцию такую мирную, да? Ну и получили результат выборов такие, какие получили. То есть, безусловно, были там, конечно, и приписки, как я считаю, и фальсификации были, но в целом-то все равно люди так или иначе, многие голосовали за Путина. И надо как бы позиции начать работать с регионами, я считаю. То есть у них сейчас 6 лет есть, пусть разворачивают активную кампанию.
Вера, ваше мнение?
Ну, я, собственно, согласна. Я думаю, что действительно это важно. И я действительно много слышала в последние дни, как раз люди говорили о том, что, да, нужно завязывать контакты с регионами или укреплять контакты с регионами, действительно поднимать волну. Но я думаю, что это будет непросто, потому что и в регионах, да и в крупных городах большая часть населения все еще не активно и не может быть активно по объективным причинам. Но вот, собственно, это было видно по исследованиям, которые проводили представители оппозиции и ученые, социологи на пропутинских митингах, куда приходят люди, которые тяжело работают, например, на заводах, и у них просто нет времени на то, чтобы искать альтернативные источники информации, кроме там первого-второго каналов и изданий типа «Комсомольской правды». И эти люди повторяют слова про стабильность, которые транслируются вот по федеральным СМИ. И, конечно, у них нет не только времени на то, чтобы искать информацию, но и времени и сил на то, чтобы активно участвовать в политике. И вот это как раз большая проблема.
Денис, то есть, по вашему мнению, произошел своего рода такой раздел страны между столицами и регионами? Или это все-таки раздел больше поколенческий? Или раздел социальный?
Да, он географический, скорее всего. Я вот живу в маленьком городе, не так далеко от столицы Урала, так называемой, от Екатеринбурга, да. У меня есть интернет, да, я не смог сидеть долгое время уже. Я пытался как-то вовлечь себя, да, встроиться вот в эту систему оппозиционную против Путина. Для меня это, в принципе, вот, ну, материально было тяжело. То есть мне надо было ехать на какие-то митинги в Екатеринбург, при том, что у меня доход достаточно низкий, и каждая такая поездка вылетала в копеечку. В Асбесте, никакой такой активности политической, вот именно оппозиционной, как таковой, нет. У нас есть градообразующее предприятие, на котором как бы уже десятилетиями, знаете, я вот общался с людьми, которые там вот десятилетиями сложилась ситуация, когда начальники смен там или начальники, ну, то есть руководство, напрямую говорит рабочему, за кого нужно голосовать, они, собственно, идут и голосуют. И как в таком городе начинать как бы образовывать, условно говоря, так вот людей, учить их правильно понимать политику. То есть, в принципе, это достаточно тяжело. И крупные вот эти вот города, где вот достаточно активное уже такое движение оппозиционное, но, ну, оно там есть, оно само в себе, оно в регионы никак не приходит. То есть я не думаю, что это как бы раздел какой-то поколенческий. Политика, она все равно так или иначе, она интересна людям, она интересна и как бы ей интересуется. И внимательно следят по телевизионным каналам, там, по федеральным, за событиями в политической жизни страны, да. Другое дело, что информация, которая доходит до людей, доходит в искаженном виде. То есть, ну что они видят? Они видят с утра до вечера Путина. Как вот мой сын, я с ним разговаривал, он говорит, ну, Путин туда, говорит, куда-то приезжает. Если он приезжает, начинает сразу же что-то стоит. Я говорю, так он что, как палочка-выручалочка, думал, что профессионистка какая-то, что ли? То есть система не работает сама, как должна работать в нормальном режиме, а надо, чтобы в каждый город, в каждое как бы село, в каждый дом пришел лично Путин, чтобы после него что-то начало делаться. То есть, ну, это неправильно.
Вера, ваше мнение?
Я думаю, что географический фактор, да, если говорить о там активизации общества, да, он, конечно, присутствует, это безусловно. Это просто то, что бросается в глаза, с этим спорить бессмысленно. Но я думаю, что он на самом деле скрывает под собой как раз социальный фактор. Потому что, ну, я, собственно, об этом уже сказала, потому что в Москве, допустим, происходит то же самое, просто условный средний класс, это, конечно, тоже такая категория достаточно размытая, но тем не менее, да, вот есть категории людей, которые там, допустим, активно пользуются интернетом, или, например, там, не знаю, слушают «Эхо Москвы» какой-нибудь, или «Радио Свобода», или там смотрят РЕН-ТВ, у них формируется одно мировоззрение, да, люди, которые смотрят федеральные каналы, у них формируется другое мировоззрение, и, ну, там, работники бюджетных предприятий, работники крупных промышленных предприятий, люди, которые подолгу работают, у которых в их в кругу, да, не принято критически интересоваться политикой, да, у них вот там складывается такое представление, собственно, то, которое и формирует федеральный канал. Но я думаю, по моим впечатлениям, например, вчерашние выступления в Москве, ну, то есть я увидела некий спад движения, уже все это не так интересно, уже набили оскомину речи лидеров оппозиции, хочется чего-то другого, уже понятно, что мы будем выходить на улицы, но это не имеет смысла, потому что власть на это не реагирует, да, если пытаться оккупировать площадь, то, что пытались сделать политические активисты, то просто их задерживают, и это фактически ничем не кончается. Понятно, что нужно искать какие-то другие методы, и вот здесь как раз работа на повышение самосознания людей, я думаю, принесла бы плоды. И это, ну, мы, собственно, опять возвращаемся к тому, что нужен диалог между разными социальными группами, ну, конечно, в частности, да, между крупными городами и регионами, и не такими крупными населенными пунктами.
Денис, мы когда разговаривали с Верой до выборов президентских еще, но уже после думских выборов и после первых протестов, Вера подметила, что в этой группе людей, которая вышла на Болотную площадь и на проспект Сахарова, было очень много различных течений, различных веяний, различных политических взглядов, но была одна объединяющая составляющая. Эта объединяющая составляющая был социальный протест. Это был протест не только против, например, Путина лично или за честные выборы. Но у него была очень большая составляющая именно социального неудовлетворения общества своим развитием, возможностями для развития. Вот вы сказали, что у вас в Асбесте есть одно градообразующее предприятие. Как город существовал? Лучше или хуже в последние годы?
Ну, знаете, тут зависит от того, как оценивать. Для кого-то лучше, для кого-то хуже. То есть а к чему апеллировала власть, когда шла на президентские выборы? Давайте не допустим возврата в 90-е годы, да? То есть развитие, оно есть, оно объективно видно, да? Там действительно люди покупают одежду, как Света Иванова сказала, стали одеваться там автомобили у кого-то появились. Вопрос ведь не только в этом, вопрос в том, насколько быстро это развитие, то есть насколько оно интенсивное. То есть 10-12 лет, условно говоря, при власти Путина, да, ну, почему они привели? То есть кардинально я не вижу, вот лично я не вижу никаких кардинальных изменений. То есть у меня был с Владимиром Владимировичем в 2002 году диалог в прямом эфире. Ну, знаете, там вот эти вот прямая, как это называется, общение с народом, еще что-то такое, прямая трансляция была. Я ему задавал вопрос по поводу ЖКХ. Сформулировал достаточно просто, каким образом обеспечить ответственность ЖКХ перед гражданами. Все, что он рассказал, вот он может с таким же успехом рассказывать сейчас, через 10 лет. Там долги какие-то были, еще что-то, сфера была, это вся разрушена. И вот за 10 лет, за 10 лет кардинально ничего не поменялось. То есть если брать вот это вот же ЖКХ, что они делают? Они тарифы пытаются регулировать сверху с Москвы, либо с там, на уровне Министерства субъекта Федерации, но кардинально это ничего не меняет. Нету, например, в сфере ЖКХ нету возможности поменять поставщика услуг. То есть нету конкуренции, нету среды, в которой бы эта конкуренция развивалась. И, соответственно, тарифы продолжают завышаться, используют всякие старые устаревшие методы отопления, там, не знаю, соляркой топят, еще чем-то, только что не дровами. При этом все это дорого, все это неэффективно. То есть вот надо было развивать, вот, допустим, эту сферу, да, а не заниматься там устроительством каких-то вертикалей в сфере ЖКХ, да, там, чтобы там 10 тысяч проверяющих было на одного слесаря. Все. И вот это вот развитие нам как бы пытаются теперь втюхать. То есть, если говорить про город Асбест, ну, что-то поменялось, что-то не поменялось. В принципе, я вижу, что как у нас один дом девятиэтажный начали строить на 67-м квартале, что-то там не пошло, его заморозили, все. То есть 20 лет, вот последние дома строились, последнее строительство было в 90-х годах, с того времени абсолютно ни одного дома не было построено многоэтажного, многоквартирного. Вот это вот развитие, пытаются, как бы, опять же повторяюсь, нам втюхать. То есть оно есть, но оно очень медленное, и оно, знаете, шаг вперед, два назад, я бы его так назвал.
Ну а почему тогда люди, опять-таки на этом градообразующем предприятии, все равно поддерживают эту власть, верят лозунгам, которые они видят и слышат с экранов?
У них выбора нету, понимаете? Ну куда на градообразующем предприятии? У нас город находится федеральная трасса Тюменской, где-то примерно в 30 километрах от Белоярского находится. То есть мы как в лесу живем, понимаете? Ну, есть у нас тут какие-то поселки. Есть хороший поселок Реповский, где стоит Решневская ГЭС, и где достаточно высокие зарплаты по сравнению с нашими. Куда идти людям? Вот выступишь ты против власти, да, там у себя на предприятии, там в коллективе. Скажешь, вот не хочу я Путина, вот такой ты сознательный. Тебя там либо уволят, либо тебе самому создадут такие условия, что ты оттуда уйдешь. При этом все прекрасно знают, что идти тебе некуда. Я вот работал на заводе буквально в том году, 4 месяца, завод «Эковер» называется, да? То есть он дочка такая градообразующего предприятия, завод по производству теплоизоляционных материалов по современной технологии. Там, знаете, Советский Союз во всем своем великолепии. Абсолютно то же самое, ничего не поменялось. Построили новый завод практически в поле, да? Закупили импортное оборудование славянское, нашли специалистов, которые это все стали поднимать с колен. И в результате-то вся вот эта система управления заводом, она полностью копирует систему управления в комбинате, которая полностью копирует советскую систему управления. То есть все, что там, любые вопросы какие-то пытаешься решить, работая на этом предприятии, все упираются в бюрократию, просто в безумную совершенно бюрократию, которая не дает возможности развиваться.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы. Беседы, размышления о том, какой хочет видеть Россию новое поколение. Мои собеседники – Вера Акулова, переводчик и активист феминистского движения в Москве, и в городе Асбест – уральский блогер Денис Елистратов. Вера, как вам видится, из Москвы вот этому новому и в большой степени молодому протестному движению понятен такой стиль жизни и такое существование небольших российских городов?
Ну, конечно, конкретные истории всегда производят очень сильное впечатление, но для меня это все не ново, потому что я давно интересуюсь и социальными движениями в российских регионах, и, собственно, жизнью в российских регионах, потому что это, естественно, всегда очень тесно связано. И да, я уже слышала очень много таких историй, и, собственно, в каком-то смысле моя собственная жизнь тоже во многом на это похожа, потому что в том, что касается работы, например, да, потому что я переводчик, фрилансер. Мне тоже некуда идти, мне тоже там мои возможности в смысле отстаивания моих прав очень сильно ограничены. Но у меня другие как бы внешние обстоятельства, да, это связано с тем, что у меня нет предприятия, на котором я работаю, у меня нет коллектива, я не могу там создать профсоюз, заключать какой-то коллективный договор, да, я существую в условиях единичных заказов, у меня нет никаких социальных гарантий. Для моего государства я как работник фактически не существую. То есть, да, конечно, у нас всех очень сложные условия, и, наверное, в маленьких городах это еще тяжелее, но при этом, если с этим мириться, то ничего не изменится к лучшему. Я знаю много примеров как раз в небольших городах, когда все-таки находились активные люди, которые начинали отстаивать свои права, и там жилищные, и трудовые. И да, это очень тяжело, и люди в маленьких городах часто подвергаются репрессиям со стороны руководителей предприятий, со стороны местных властей. Это действительно все очень тяжело, но тем не менее есть и достаточно много достижений. И что касается меня, то у меня, собственно, произошло то же самое, потому что в Москве мои коллеги создали союз творческих работников, начали коллективно заниматься выяснением, на что мы имеем право, как представители вот творческих профессий. И, соответственно, там проводили какие-то правовые там семинары. Я узнала, какие у меня есть права. Я начала там говорить своим заказчикам, что я не хочу работать без договора. Заказчики очень удивляются всегда, потому что с переводчиками принято работать по черным схемам, без договоров, без налогов. Но, соответственно, если договора нет, то заказчик запросто может не заплатить, и ты остаешься там, потратив сколько-то там недель своей жизни на выполнение работы, остаешься без денег. Поэтому оказывается, что вот без отстаивания своих прав как бы ничего не сдвигается.
А вы, когда говорили в прошлой нашей беседе о том, что социальный протест объединяет, что вы все-таки имели в виду больше, Вера, именно реальные условия жизни людей или возможности для развития?
Ну, я говорила в тот раз в первую очередь о реальных условиях жизни, о том, что многие люди реально недовольны тем, что в их жизни происходит, несмотря на то, что, да, они могут выглядеть как там какой-то успешный средний класс, у которого все хорошо, и вот просто только свободы, там, не знаю, самовыражения не хватает. На самом деле представители среднего класса в том числе сталкиваются с социальными проблемами непосредственно в своей жизни. Но, естественно, это то, что всех угнетает и не может не беспокоить, в том числе вот такие конкретные вещи, как я сейчас и сказала. Но одновременно, да, конечно, здесь есть возможности и перспективы. Я думаю, что именно вот это осознание непосредственных проблем в своей жизни, если вот перестать себя обманывать, трезво посмотреть на свою жизнь, понять, что да, я вообще-то имею право на то-то и на то-то, но фактически у меня таких прав нет. И в этом виновато то государство, которое управляет моей жизнью. Если это понять, то дальше уже можно объединяться с людьми, которые находятся в такой же ситуации, и чего-то добиваться.
Денис, вам слово.
Государство призвано регулировать взаимоотношения граждан в обществе, да, в нашей стране. Вместо этого они занимаются банальным личным обогащением. То есть смешно вот смотреть, как вот эти вот наши федеральные чиновники, министры, там, как они работают. Абсолютно какое-то ощущение возникает, что полностью люди некомпетентны в том, что они делают. И как зеркальное отражение, вот эти вот все мелкие чиновники на местах, они вот в точности повторяют методы и все те же самые действия выполняют, какие выполняются с чиновниками в Москве. То есть если возникает какая-то проблема рабочего порядка, вместо того, чтобы думать о том, как решать ее по закону, там, либо по инструкции, они начинают думать, как бы сделать, чтобы быстрее, там, с применением личных отношений, да, давайте договоримся там как-то что-то, либо там с применением денег, либо с применением еще каких-то методов таких давления, недавления, уговоров. Я сталкивался с этим на заводе. То есть остались еще, и вот встречались, мне попадались люди, такие, знаете, советской закалки, старые такие функционеры, которые вот к ними обращаешься, и они как бы стараются все равно что-то сделать правильно. Но вот современные, вот как бы это ни странно звучало, да, то есть современные управленцы какие-то, которые должны более прогрессивно рассуждать, у них вот эта вот прогрессивность, она выливается в том, что давайте мы на все законы, на все правила там техники безопасности или всего, что только можно, забьем, и сделаем, чтобы было быстрее и как можно проще. То есть, ну, вот это вот, я считаю, это парадокс, нонсенс, такого быть не должно. То есть, нет у нас взаимоотношений в обществе, которые бы строились на верховенстве закона. В суды вообще никто не верит. Ну, вот не верю я судам, ну, что я туда пойду, зачем я туда пойду тратить там свои какие-то безумные там месяцы жизни для того, чтобы доказать, что белое – это белое, черное – это черное, когда я заранее знаю, что меня никто не будет слушать. То есть, как говорят же юристы, что у нас нет закона, у нас есть право применения. То есть, вот как хотят, так и трактуют. И вся страна у нас вот живет по такому принципу.
Вера, вы заметили, что мы будем выходить на улицу, но это не имеет смысла. Куда уйдет протест? В социальные сети?
Ну, было бы очень жалко, если бы он ушел в социальные сети. Ну, это бы значило фактически, я думаю, что он просто уходит тем самым в песок. Я думаю, что нужно не столько, может быть, сейчас заниматься тем, чтобы демонстрировать власти, что мы против, потому что получается так, что не так уж много тех, кто готов выйти и сказать, по крайней мере, это количество не оказывается решающим для власти. Власть, ну, видно, что она боится, да, судя по тем, например, войскам, которые были стянуты в Москву 5 числа, она боится, но при этом не настолько, чтобы действительно сдать назад. Так вот, нужно, чтобы нас становилось больше. И, собственно, социальные сети, я думаю, уже сработали. Этот ресурс уже более-менее исчерпан. Все, кто через социальные сети могли быть привлечены, они привлечены. Нужно работать с теми людьми, которые как раз социальными сетями не пользуются, которые не пользуются интернетом, которые смотрят Первый канал. Вот нужно достучаться до аудитории Первого канала и рассказать этим людям, или, может быть, даже не столько рассказать, сколько их в первую очередь послушать. Разговаривать с этими людьми, с пенсионерами, с рабочими, с жителями регионов. И в этом диалоге вырабатывать какие-то новые стратегии сопротивления. Но это должно быть основано, я думаю, обязательно на вот этом широком диалоге внутри общества, внутри разных социальных групп и между ними.
Денис.
Да, да, я тоже согласен с такой позицией. У меня вот перед глазами последние, может быть, несколько месяцев, знаете, какая картинка стоит в советское время? Где-то я видел в интернете, вот сидят старики, старухи в избе, при светильнике изучают труды Карла Маркса и Фридриха Энгельса, то есть просвещаются. Вот то же самое, я считаю, только на современном уровне должно сейчас происходить. То есть надо людей, которые не пользуются интернетом, либо пользуются, ну, там, какими-то ограниченными социальными сетями, нужно их привлекать активно к политической жизни в нашей стране. То есть объяснять им, как влияет политика на их личное благосостояние.
Спасибо. Моими собеседниками были в городе Асбест уральский блогер Денис Елистратов и в Москве переводчик и активист феминистского движения Вера Акулова. Я приглашаю к этой дискуссии всех заинтересованных слушателей, читателей и, естественно, самих активистов движения. Форум на моей странице в Фейсбуке всегда открыт.